Российская летопись.
В эфире 147-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, последний польский король, континентальная блокада Бонапарта и выгоды России. Сердце Эмилии подобно Бастилии. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине ноября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
16 ноября 1673 года родился светлейший князь Александр Данилович Меншиков, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, генералиссимус, адмирал, первый петербургский генерал-губернатор. В 1727 году подвергся опале, лишен имущества, званий и наград. Сослан в Сибирь, где и скончался.
19 ноября 1711 года родился великий помор Михаил Васильевич Ломоносов. Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения. Поэт, заложивший основы современного русского литературного языка. Художник, историк и философ.
21 ноября 1764 года указом Екатерины II упразднена гетманщина. В 1782 году в ходе административной реформы Малороссия разделена на губернии.
29 ноября 1790 года родился князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов, академик, министр народного просвещения. В 1850 году закрыл во всех университетах кафедры философии, заявив: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен».
26 ноября 1797 года скончался Иван Иванович Шувалов, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат, основатель Московского университета и Академии художеств.
19 ноября 1824 года произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение. Уровень воды в Неве поднялся на 4 с лишним метра выше ординара. Это стихийное бедствие описано Пушкиным в поэме «Медный всадник».
29 ноября 1841 года скончался монах Авель, предсказавший целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков, в том числе даты смерти самодержцев, начиная с Екатерины II, общественные потрясения и войны.
30 ноября 1853 года во время Крымской войны произошло Синопское морское сражение. Эскадра под командованием Нахимова разгромила численно превосходящую турецкую эскадру и обеспечила господство русского флота на Черном море.
26 ноября 1904 года в Санкт-Петербурге открылся музей генералиссимуса Суворова. Великий полководец стал первым человеком в России, в честь которого был специально возведен мемориальный музей.
25 ноября 1795 года, в день именин Екатерины II, последний польский король Станислав Август Понятовский отрекся от престола и тем самым завершил третий раздел Речи Посполитой.
Его титул звучал так: «Божьей милостью и волей народа король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайский, киевский, волынский, подольский, подляжский, инфлянский, смоленский, северский, черниговский и прочее, и прочее».
Какой-то совершенно фантастический титул. Многие из этих территорий уже давным-давно вошли в состав, скажем, России. Чернигов, Смоленск, Новгород, Северский. Но, тем не менее, польские короли назначали номинальных губернаторов этих территорий. Ну, как польское правительство в изгнании, или как ныне существующее украинское правительство российского Крыма, или как сын лейтенанта Шмидта Паниковский, которого Бендер походя произвел в губернаторы острова Борнео. При Станиславе Августе произошло три раздела Польши между Россией, Пруссией и Священной Римской империей. Король ничего не мог с этим поделать. Польша ослабла из-за внутренних неурядиц, и вопрос краха польской государственности был лишь вопросом времени. Официально Станислав Август в браке никогда не состоял, но имел множество любовниц. Говорят, в королевском дворце была большая потайная зала, в которой висело несколько сотен портретов возлюбленных монарха. После подавления восстания Тадеуша Костюшко Станислав подписал в 1795 году акт отречения от престола Речи Посполитой и жил на полном пансионе у Екатерины II в Санкт-Петербурге, где и скончался. Но и после смерти Станислав Август не обрел покоя. В 1938 году Сталин разрешил польскому правительству перевести на родину прах короля из закрытого католического храма Екатерины в Ленинграде. Останки поместили в костеле недалеко от Бреста, где ранее находилось родовое поместье Понятовских. А два года спустя, в 1940 году, эта территория Польши была присоединена к СССР. Выходит, что Станислав участвовал не в трех, а в четырех разделах Польши, пусть даже последний раз и посмертно.
Во время Великой Отечественной войны костел пострадал, захоронение Станислава Августа разграблено. А после войны храм использовался под хозяйственные нужды. В 1988 году польское правительство вновь обратилось к властям СССР, теперь уже к Горбачеву, с просьбой дать возможность перезахоронить прах Станислава Августа в Варшаве. Отдали, что нашли, а нашли советские археологи немного. Фрагменты одежды и обуви короля и часть коронационного плаща. Ни забальзамированного тела, ни короны так и не отыскали. Все кануло в лету.
21 ноября 1806 года Наполеон подписал декрет о введении континентальной блокады Англии. Если переводить на современный язык, Бонапарт ввел тотальные антибританские санкции. Документ был подписан в Берлине после разгрома пруссаков. Россия присоединилась к блокаде по Тильзитскому мирному договору 1807 года.
На первый взгляд, последствия блокады казались убийственными для российской экономики. Ведь на долю Британии приходилась большая часть внешнеторгового оборота. Объемы экспорта-импорта упали в 4-5 раз. Однако была и обратная сторона медали. Например, всего за 4 года блокады собственное производство сахара в России выросло в 5 раз. До этого он в основном привозился из Британии. Как говорят исследователи, континентальная блокада имела огромное значение для усиления самостоятельной национальной индустрии. Отгороженная от Англии высокими таможенными барьерами, русская мануфактура широко использовала создавшееся политическое положение.
Да, сократились налоговые поступления, российское правительство включило печатный денежный станок, выросла инфляция, а рубль обесценился. Британия отказывала России в кредитах, но тем самым обрекала себя на одиночество в борьбе с Наполеоном. А этого британцы во все времена ой как не любили. Они всегда любили воевать в компании, а грабить в одиночку. Ну, спросите хоть у индийских историков. И при этом Лондон во всем винил нет, не корсиканца, а коварных русских. У нас это называется «наводить тень на плетень». По-английски это звучит посолиднее – «highly likely». Впрочем, Наполеон в любом случае не решил бы свои антибританские проекты за счет России. Инфляция и рост цен – это все чепуха по сравнению с Тильзитским миром. После Отечественной войны Пушкин с облегчением заметит. Тильзит. При имени его обидном теперь не побледнеет рос. Если сказать, что Тильзит был крайне непопулярен в российском обществе, это значит ничего не сказать. Русские не любят, а главное, не умеют проигрывать. И всегда знают, что за ними не станет. Реванш не за горами. Бонапарта чистили во всех салонах, трактирах и на всех перекрестках. В патриотическом обществе даже считалось особым шиком никогда не употреблять в отношении корсиканца титул императора и всегда подчеркнуто называть его исключительно по фамилии, причем с разными ироническими искажениями, типа «Бонапартий». Рейтинг императора Александра I резко упал. В конечном итоге и это тоже заставило государя открыто демонстрировать свою антифранцузскую позицию и всячески противодействовать замыслам Наполеона. И это стало одной из причин Отечественной войны 1812 года. Тем более, что Александр прекрасно понимал игру Бонапарта – использовать мощь и ресурсы России в своих целях. При этом, что он мог дать взамен? Ну, согласие на присоединение Финляндии или Молдавии. Это все как-то мелко в такой крупной геополитической игре. К тому же Россия их могла присоединить и присоединила без всякого согласия Бонапарта. А ему нечего было предложить Петербургу. Поход в Индию? У нас своих богатств в Сибири и на Урале не перечесть.
Но в русском обществе многого не знали. Александр, между тем, писал своей матери. Никакого подлинного союза с Францией нет в помине. Есть лишь временное и показное примыкание к интересам Наполеона. Борьба с ним не прекратилась. Она лишь изменила форму. Он же под различными предлогами отклонил предложение Бонапарта породниться с домом Романовых. Потом Бонапарт на острове Святой Елены будет честить Александра и хитрым византийцем, и двуличным хитрецом, и прочее. Многие исследователи справедливо отмечали, что главной ошибкой Наполеона было то, что он строил свою кампанию 1812 года больше на политических, а не на военных расчетах. Принудить Александра к миру уже где-нибудь в районе Смоленска и заставить его участвовать в походе на Индию.
Ну что ж, остается только развести руками и ответить на планы корсиканца словами гоголевского городничего. «Я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученый, голова, это видно, и сведений нахватал тьму. Но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его. Ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры, и что сила есть, хвать стулом об пол. А ну, конечно, Александр Македонский герой. Но зачем же стулья ломать? И действительно, Наполеон уже мнил себя властелином мира, а русский император разыграл его как по нотам. За полгода уничтожил великую армию и за год всю империю Наполеона. Почти что Евросоюз начала 19 века. И тоже без Британии. А все почему? Потому что в этих Европах никак не могут уяснить очевидную истину насчет России. У нас вход рубль, а выход два. Что касается континентальной блокады. У Наполеона все равно бы не вышло сокрушить Британию. И не из-за того, что он слишком уверовал в свою непобедимость и пошел походом на Россию. Это само собой. Дурацкая затея и по замыслу, и по исполнению. Как бы сейчас сказали, миссия невыполнима. Британию Наполеон бы не одолел, потому что у нее была слишком огромная ресурсная база, ее многочисленные колонии. Впрочем, все проходит, сейчас ни колонии, ни влияния. Выход из ЕС – это тоже попытка сохранить влияние в западной иерархии. Мы с американцами и остальная Европа. Ведь в ЕС первую скрипку играет извечный враг Британии – Германия. Зато у Лондона осталась русофобия. Беспроигрышный вариант и безопасный в эпоху тотальной толерантности. Никто не обвинит ни в ксенофобии, ни в расовой сегрегации, ни в синофобии, ни в юдофобии, ни в других фобиях. Русофобия не преследуется никакими британскими демократическими законами, а поэтому это чувство у британцев неистребимое, наследственное, как атавизм. О подобных атавизмах хорошо написал Достоевский в «Записках из подполья». Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена, а она почти всегда бывает обижена, и тоже желает отомстить. Доходит, наконец, до самого дела, до самого акта мщения. Несчастная мышь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже нагородить кругом себя в виде вопросов и сомнений столько других гадостей. К одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой с улыбкой напускного презрения, которому она и сама не верит, постыдно проскользнуть свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, Наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. 40 лет сряду будет припоминать до последних самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно подразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, навыдумает на себя небывальщины под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-то урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения, и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во 100 раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. В ноябре 1846 года скоропостижно скончалась графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина. Блестящая светская красавица, знакомая Пушкина, в нее был влюблен Лермонтов. Среди других известных воздыхателей графини – поэт князь Вяземский, писатель граф Сологуб, многочисленные петербургские вельможи. Эмилия Карловна, урожденная баронесса Шернваль фон Валлен, шведка по национальности, дочь выборгского губернатора, младшая сестра знаменитой красавицы Авроры Демидовой-Карамзиной. Ее называли «роковой Авророй». На то были трагические основания. Жених Авроры, блестящий в прошлом гвардейский офицер, камергер Александр Алексеевич Муханов, скончался перед самой свадьбой. В 1836 году Аврора вышла замуж за баснословно богатого Павла Николаевича Демидова, владельца уральских и сибирских заводов. Они не прожили в браке даже 4 лет. Демидов скоропостижно скончался в весьма молодых летах. После смерти мужа Аврора 6 лет не снимала траурного платья. А потом она во второй раз вышла замуж за полковника конной артиллерии Андрея Николаевича Карамзина, сына историка. Но злой рок, казалось, преследовавший эту очаровательную женщину, был беспощаден. Во время Крымской войны Карамзин был изрублен турецкими башибузуками.
Роковая Аврора проживет после смерти Карамзина еще почти 500 лет. Но больше она уже не искушала судьбу, так и оставшись вдовой, хотя до самой смерти сохраняла красоту и обаяние и не испытывала недостатка в мужском внимании. Однако и после смерти ее имя оставалось роковым. Молодой поэт Георгий Маслов в 1920 году написал о ней поэму «Аврора». В ней есть такие строчки: «И насмерть роком обречен, поцеловавший эти губы». И это предсказание сбылось с поразительной точностью. Работая над поэмой, 24-летний Маслов заболел и умер от тифа. Рок это или случайное совпадение, остается только гадать.
Ее младшая сестра Эмилия тоже выделялась из блестящего сонма столичных львиц. Ревнивая к чужой красоте, как и все женщины, фрейлина Смирнова-Россет написала в своем дневнике: «Эмилия была хороша и еще милее Авроры. Она была очень умна и непритворно добра. В Петербурге произвели фурор ее белокурые волосы, ее синие глаза и черные брови». По воспоминаниям графа Сологуба, Лермонтов страстно был влюблен в графиню Мусину-Пушкину и следовал за ней всюду, как тень. Иван Сергеевич Тургенев описывает, как в первый раз увидел Лермонтова. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня Мусина-Пушкина. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка. Он не снял ни сабли, ни перчаток и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Страдая от безответного чувства, Лермонтов экспромтом написал мадригал: «Графиня Эмилия белее, чем лилия, стройнее ее талии на свете не встретится, и небо Италии в глазах ее светится, но сердце Эмилии подобно Бастилии». И действительно, еще в юности она влюбилась в графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина, капитана лейб-гвардии Измайловского полка. Он был членом Северного общества, посажен на 7 месяцев в Петропавловскую крепость. Однако вина его была не столь явной, поэтому он отделался легко. был переведен из гвардии в один из полков, расквартированных в Финляндии. Там он и встретил свою судьбу. Но взаимная любовь Владимира и Эмилии натолкнулась на многочисленные преграды. Мать Владимира, графиня Мусина-Пушкина, урожденная княжна Волконская, никак не желала видеть своей невесткой какую-то шведку. Да, Эмилия из баронского рода. Однако русские аристократы того времени свысока посматривали на европейское дворянство, потому что прекрасно понимали, что за их пышными титулами весьма часто скрывается банальная бедность.
Потом у Владимира возникли сложности с получением разрешения на женитьбу от армейского начальства. Да, и генерал-губернатор Финляндии Закревский, у которого были свои нелицеприятные счеты с отцом Эмилии, всячески отговаривал графа Мусина-Пушкина от женитьбы, обещая ему перевод по службе в столицу. От всех этих треволнений Владимир серьезно занемог. Однако не было бы счастья, да несчастье помогло. Мать графини Екатерина Алексеевна, узнав о тяжелой болезни сына со словами «Ты разрываешь мое сердце», дала-таки свое согласие на его брак со шведкой. И тут же отправила невестке роскошные подарки. Жемчужное ожерелье, шаль в 3000 рублей и золотой с мощами крест. И в 1827 году Владимир наконец-таки повел 17-летнюю красавицу Эмилию под венец. Правда, никто из родни жениха на свадьбу в Гельсингфорс так и не приехал.
Вскоре граф Мусин-Пушкин вышел в отставку, получил дозволение жить в столицах. Его молодая жена произвела в Петербурге настоящий фурор. Князь Вяземский так описывал Эмилию. Бледная, молчаливая, напоминающая не то букет белых лилий, не то пучок лунных лучей, отражающихся в зеркале прозрачных вод. Граф Сологуб писал: «Многие предпочитали Авроре ее сестру. Трудно было решить, кому из обеих сестер следовало отдать пальму первенства». А Александр Сергеевич Пушкин спрашивал о ней жену в письме от 1835 года: «Счастлива ли ты воюешь со своей однофамилицей?» В семейной жизни Эмилия Карловна была счастлива. Супруги любили друг друга, у них было много детей. Единственное, что омрачало Эмилию – страсть мужа к азартным играм. В московском английском клубе граф Мусин-Пушкин проигрывал огромные суммы и, в конце концов, оказался на грани полного разорения. Из-за этого семья вынуждена была покинуть Москву и уехать на жительство в имение Борисоглеб в Ярославской губернии.
Эмилия устроила в имении больницу и школу. От крестьян она получила прозвище «Борисоглебский ангел». Осенью 1846 года в имении началась эпидемия тифа. Узнав об этом, Эмилия Карловна поехала туда, привезла медикаменты, ухаживала за больными и заразилась сама. Поспешивший к ней муж уже не застал ее в живых. Эмилии было всего 36 лет. Граф Сологуб в воспоминаниях напишет ей грустную эпитафию. «Графиня Мусина-Пушкина умерла молодой. Точно старость не посмела коснуться ее лучезарной красоты». Владимир переживет Эмилию ненадолго, всего на 8 лет. Они будут похоронены рядом, в семейном склепе в Борисоглебе. Ныне их могилы, а ровно как и любимое имение, находятся на дне Рыбинского водохранилища.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».